Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Московское издательство «Роспен» выпустило переписку Василия Маклакова и Василия Шульгина, обнимающую период с 1919 по 1939 год. Письма хранятся в Калифорнийском институте войны, революции и мира, более известном как Гуверовский архив. О двух корреспондентах и содержании их спора о России я беседую с публикатором, составителем, редактором и комментатором книги, доктором исторических наук Олегом Будницким. Олег Витальевич, первый вопрос. Давайте начнем с героев этой книги, с двух корреспондентов. Это некая переписка из двух углов, опять-таки, получается, да? В данном случае, где располагались географически и исторически эти самые углы?
Ну, для начала я бы все-таки хотел поправить и вступиться за собственную честь, да? Не просто под моей редакцией, а найдено, так сказать, да? Ну, найдено, в общем-то, известно, где лежало, но, тем не менее, вот так вот взято, подготовлено к печати, я имею в виду тексты, прокомментировано, опубликовано и так снабжено, как раньше писали, вступительной статьей, довольно-таки обширной, там что-то листа три авторской, да, и так далее. Вот как выглядит под редакцией.
Это высокая, но норма старая, историческая.
Ну, знаете ли, сейчас развились разные всякие нормы, когда какой-нибудь человек, там, читаешь, у него автор 500 научных работ, а потом смотришь, что это наша научная бонза значится в редколлегиях или там главным редактором даже, или ответственным редактором, масса там каких-то публикаций, сделанных, конечно, не им. Здесь продукт, не, исключая, конечно, самих текстов, да, произведен полностью мной. Так, поэтому до некоторой степени вот такое детище, с которым легко расставаться, когда даешь его в печать, и в то же время жалко, потому что все время хочется еще чего-то прокомментировать, добавить, подумать, осмыслить. И это, в общем, продолжение работы над Маклаковским архивом, путешествие в Стэнфордский университет, Стэнфорд и работа в Гуверовском архиве годичная, академический год, я имею в виду, некогда, а именно с сентября 1994 по апрель 1995 года в значительной степени определила мою научную судьбу. Ну, не полностью, конечно, там были всякие зигзаги и повороты, но то, что касается публикаторской деятельности, это бесспорно. Когда я прикоснулся к этим сокровищам, особенно к архиву Василия Алексеевича Маклакова, замечательному, состоящему из 26 коробок документов, и 14 из них – это переписка, то это такое интеллектуальное удовольствие, я бы сказал, пиршество, от которого, в общем-то, нелегко оторваться. Но вот я и не отрываюсь все эти годы. Издал в трех томах переписку Маклакова с Бахметьевым, главный, так сказать, интеллектуальный роман. Чтобы представить, что такое в трех томах, эти тома где-то по 600 страниц каждый. И следующий в этой серии – это Маклаков и Шульгин. Маклаков и Шульгин, и углы, из которых они переписывались, возвращаясь к вашему вопросу, были действительно разнообразны. Разнообразны для Шульгина, а не для Маклакова. Маклаков все эти годы был в Париже, не могу сказать безвыездно, выезжал время от времени, но ненадолго. Речь шла о неделях максимум. Иногда, может быть, было несколько больше месяца, когда он уезжал в отпуск куда-нибудь на юг Франции или еще в иные приятные места, но основная база – это Париж. Шульгина изрядно помотала. Какое-то письмо или письма, но я обнаружил только одно, доходили к Маклакову из России, где Шульгин был одним из идеологов белого движения и видных деятелей, а потом Константинополь, Болгария, Германия, Чехословакия, Франция, юг Франции и, наконец, Югославия. Югославия, куда Шульгин перебрался в 1930 году, как я пишу в предисловии, жена утащила. Там жил ее отец, престарела, она хотела быть недалеко от него. И для Шульгина это на самом деле означало закат его политической и публицистической карьеры. Все-таки Югославия была задворками такими эмигрантскими в интеллектуальном отношении. Да, простят меня, так сказать, потомки эмигрантов, живших в Югославии, и исследователи этого дела. Но по сравнению с Парижем это было совсем не то. И Шульгин постепенно отходит на второй план эмигрантской политики, да, и переписка становится спорадической, время от времени обмен письмами, даже не каждый год они писали друг другу.
Простите, Олег Витальевич, но ведь Василий Витальевич Шульгин и до 30-го года живал в королевстве сербов, хорватов и словенцев, и сказали, что он перебрался в 30-м году.
Да.
Он же и ведь в Россию отправился из сремских карловиц.
Ну, бывало. Одно дело приезжать, ведь там у него были сестры, жили, между прочим, и это уже, так сказать, она была ему близка, родственна. Но, как можно говорить, о постоянном месте жительства эмигранта, да? Постоянное место жительства в России. И он туда водворился опять на постоянное место жительства, во Владимирский Централ. Так, но это было несколько позднее, уже в 1945 году. Так, но вот если говорить о более-менее длительном периоде пребывания, то это были те страны, которые я перечислил. И вот наиболее интенсивная переписка – это с 21 года по 30-й. Это вот, собственно, ядро, пик. Есть одно письмо 19 года, которое я обнаружил в британской библиотеке в фонде Харальда Уильямса, который на самом деле фонд рядом Тырковой. И там копия письма Маклакова, машинописная, которую Маклаков переслал Тырковой из Парижа в Лондон, как материал, информацию о том, что происходит в России. Одним из его источников был Шульгин. И очевидно, что это письмо было, точнее, очень вероятно, будем осторожнее, что это письмо было не единственным. Но, увы, не сохранились. А с 21 года идет интенсивная переписка, причем инициатором был Маклаков, который написал Шульгину Константинополь на удачу, рассчитывая, что там, наверное, все, и если Шульгин за границей, то и он там, и не ошибся. И почему он писал Шульгину? Чтобы обменяться мнениями. О чем? Ну, понятно, о чем. О судьбе России, о судьбе эмиграции. А прежде всего, о судьбе России. И как писал ему Маклаков, мне не хватало вашей головы, вашего парадоксального мышления и так далее. И вот это должно звучать странно для любого человека, знакомого с историей русской общественности. Ибо общего между Маклаковым и Шульгиным, ну, никак политически быть не должно. Если Маклаков был самым правым из кадетов, то что такое самый правый кадет? Это левое крыло русской общественности, как ни крути. Это либералы. А Маклаков всегда был правым. И степень его правизны колебалась, то он был просто правым, то... то националистом, а закончил уже левее некуда, прогрессивным националистом, но все равно это правый фланг русской общественности. Хотя парадоксальным образом Маклаков и Шульгин, политически встретившиеся как бесспорные противники, постепенно со временем стали немножко сближаться, а в Первую мировую войну даже встретились в рамках прогрессивного блока. Более того, 3 ноября 16 года, вслед известной речи Милюкова «Глупость или измена» 1 ноября 16 года, менее известна следующая, последовавшая атака на правительство 3 ноября, и среди нападавших Маклаков и Шульгин в тот же день, в Тумской трибуне. И Маклаков тогда произнес знаменитую фразу, что «или мы, или они, вместе наша жизнь невозможна». Он имел в виду правительство, которое, с его точки зрения, тормозило развитие России и мешало ведению войны. Вот один из парадоксов. Ведь люди устроили революцию, но не устроили, точнее, а примкнули, возглавили начавшуюся снизу вот такую народную волну с тем, чтобы эффективнее вести войну. Совершенно безумная идея, которая, понятно, безумие ее понятно задним числом. Тогда казалось, что, ну что, мы уберем этих бюрократов, этих ретроградов, этих людей, которые, по слухам, вообще якшаются с немецкими агентами, и вот тогда мы по-настоящему начнем воевать. Получилось нечто прямо противоположное, а потом и крах всего, так сказать, сущего для них.
Позвольте предположить, что объединяло Василия Алексеевича Маклакова и Василия Витальевича Шульгина не столько политическое, сколько литературно-талантливое. Они оба великолепно писали, умели ярко, выпукло выразить свою мысль и государственную, и общественную, и нравственную. Они были страшно оба наблюдательных человека. Великолепные писатели они были.
Ну, безусловно, так. Но мало ли было великолепных писателей и ораторов и с той, и с другой стороны. А вот приятелями люди, находившиеся в совершенно разных, так сказать, спектрах российской общественности, становились не всегда. И вообще Маклакова и Шульгина объединяло довольно много. Они были немножко из разного все-таки поколения, по возрасту там разница в 10 лет. Маклаков 1869 года рождения, а Шульгин 1878. А так очень похожи дворяне, помещики, землевладельцы оба, между прочим, оба профессорские дети. У Маклакова отец знаменитый профессор-окулист московский, у Шульгина его, собственно, биологический отец, профессор, историк и публицист, но он скончался, по одним данным, еще за месяц до рождения сына, по другим, через месяц после рождения сына, или, во всяком случае, когда сыну еще не исполнился год, и воспитывал его отчим Дмитрий Пихно, тоже профессор, только политической экономии, и Шульгин и Пихно, Шульгин-старший, редактировали «Киевлянин». Вот эту самую такую известную консервативную, националистическую, национально-русскую газету, выходившую в Киеве, отстаивающую то, что этот край русский, 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 а все такое украинское — это от лукавого, ничего такого в природе нет, это все выдумки. Так, вот такие генеральные идеи, и Шульгин, о котором мы говорим, Василий Витальевич, он ведь тоже стал редактором «Киевлянина», жена его, Екатерина Григорьевна, одно время редактировала «Киевлянин», и он писал много в «Киевлянине», как, в общем, в некоторых других местах, но в основном «Киевлянин». Да, и что, еще что любопытно, оба они юристы. А Маклаков закончил, можно сказать, экстерном, за один год прошел курс, получил уже диплом историка, так что мой коллега до некоторой степени, и даже кое-какие работы писал исторически высоко оцененные Павлом Виноградовым, будущим оксфордским профессором, знаменитым российским медиевистом, и у Ключевского он учился, между прочим, у Милюкова учился, у своего будущего партийного лидера и постоянного оппонента впоследствии. Он закончил юридический факультет, вот, сдав экзамены экстерном после годичной подготовки Московского университета. Шульгин закончил университет Святого Владимира в Киеве. Но если Маклаков стал блестящим юристом, одним из самых знаменитых адвокатов России и, видимо, лучшим судебным оратором русским начала 20 века, не только судебным, но и думским, то Шульгин по юридической части, в общем-то, не работал, не служил, и впоследствии в эмиграции, в этой переписке это отражено, Маклаков время от времени высмеивал некоторые шульгинские юридические размышлизмы, скажем так, и говорил, что если бы это было опубликовано, то ваша бы репутация погибла навсегда. Но репутация Шульгина действительно погибла, но не по этой причине, совсем по другой. Тоже вследствие публикации одной знаменитой книги, я имею в виду «Три столицы». Но об этом, наверное, мы еще поговорим. И оба были избраны во Вторую Думу. Здесь они столкнулись и схлестнулись. Оба были не из последних думских ораторов. Шульгин был бесспорной звездой, на него ходили, как на, я не знаю, оперную диву, скажем так. Среди его прозвищ были «Московский Златоуст», например. Так. Это редчайший случай, когда адвокат, блестящий адвокат и блестящий судебный оратор становится блестящим думским оратором. Пример, как это не совпадает, Плевака. Вот уж знаменитость судебная, да? Даже нарицательное имя было «Плевака», как народе назвали адвокатов. Там приедет московский Плевака, да, защищать и так далее. А в Думе потерялся, ничего у него не получилось. Другой жанр. Шульгин был также очень острым таким думским оратором и отличался язвительностью. При всей своей вспыльчивости и взрывном характере умел быть хладнокровным, и вот по его поводу Пуришкевич, знаменитый думский скандалист, крайне правый, сочинил такое четверостишее: «Твой голос тих и вид твой робок, но черт сидит в тебе, Шульгин, Пикфордов шнур ты тех коробок, где заключен пероксилин». Ну, одна из знаменитых, значит, его, этих вот пероксилиновых, да, высказываний, когда выступал один из левых ораторов и обсуждался терроризм или что-то в таком духе, то Шульгин поинтересовался, нет ли у оратора в кармане бомбы. Колоссальный скандал был, там удален и так далее. И некоторые другие тому подобные вещи, и в Думе они были оппонентами. Еще один любопытный момент, когда они сошлись во мнениях и сыграли... Нечастый момент, когда сыграли важную роль, дело Белиса.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Переписка Василия Маклакова и Василия Шульгина опубликована в Москве под редакцией историка Олега Будницкого.
Шульгин был идейным антисемитом. Как он уверял в своей книжке, посвященной еврейскому вопросу, он...
Что нам в них не нравится.
Да, что она опубликована уже, значит, в 29-м году в Париже, и до сих пор являющаяся такой библией российского антисемитизма, российских антисемитов. Шульгин был возмущен той активной политической ролью, которую играли в университете студенты еврейского происхождения. И вот на этом якобы его возник антисемитизм. Он писал, что «я ничего не имею против этих местечковых жидочков». Но люди кормятся и, так сказать, на благо себе и на благо нам. Они выполняют там важную какую-то функцию экономическую и так далее, они вполне безобидны. А вот участвовать в политике – это по Шульгину уже никак. Здесь заканчивалась шульгинская терпимость. Идея равенства вероисповеданий, равенства национальность, а не нравится народов российских, она была для него неприемлема. А Маклаков, который, кстати, в переписке с Шульгиным, одна из интереснейших ее частей, это обсуждение еврейского вопроса. Действительно интереснейшая. Он пишет, да я сам антисемит. Маклаков пишет. Вот мне не нравятся евреи, как вот биологический тип, вот когда мы хотим сказать, что вот еврей как-то выглядит приятно, мы говорим, совсем на еврея не похож и так далее, я зоологический антисемит, пишет Маклаков. Но это, кстати говоря, один из его приемов. Сначала как бы встать на сторону противника. Но я считаю, что антисемитизм имеет право на существование в России. Антисемитизм, конечно, не как некая погромная политика, а как, скажем, обоснование, почему евреев нужно ограничивать. Только с того момента, когда евреи получат полное равноправие. Вот такая позиция. Вы можете говорить что угодно, но тогда, когда евреи будут пользоваться равными с вами правами. И Маклаков был тем самым думским оратором, который выступал в Думе по еврейскому вопросу на предмет отмены черты еврейской оседлости. Главного, так сказать, зла еврейской жизни, вот его знаменитые там выступления. И опять-таки он в этой речи говорил, что вот вы имеете право быть антисемитами только с того момента, когда евреи получат равноправие. А до этого это как бы неприлично. Ну, не знаю, что бы говорил Маклаков, когда это бы случилось, но это такая интересная, своеобразная логика. И вот что произошло. Дело Белиса. Напомню, что началось оно с того момента, когда в Киеве был обнаружен труп мальчика Андрюши Ющинского, зверски убитого, так и сколотого чем-то, каким-то острым предметом, похожим на шило, и возникла версия ритуального убийства. Ритуального убийства, причем запрос о том, чтобы это дело было до конца расследовано, думский запрос подписала группа крайне правых в Думе, включая Шульгина. Но когда дело дошло до обвинения Белиса, а Маклаков стал одним из его защитников, в этой блестящей плеяде защитников Белиса, там был Оскар Грузенберг, знаменитый адвокат и судебный оратор, там был Зарудный, будущий министр юстиции Временного правительства и сын министра юстиции, там Григорович Барский и некоторые, там был Коробчинский, были, в общем, видны, виднейшие адвокаты своего времени. А Шульгин в первый же день процесса опубликовал Киреневой статью в этом, ну, не то чтобы совсем уж черносотенном органе, но с таким черносотенным душком. Ведь Пихно, отчим его, который редактировал, киевлянин, он был представителем Союза Русского Народа Киевского, не больше, не меньше, организация, которая считается черносотенной, считается так совершенно справедливо. И Пихно именно в это время получает назначение в Государственный Совет. В момент начала дела Белиса он уже скончался. Так вот, киевлянин, Шульгина средства киевлянина, пишет, что это дело, ясно, что это чушь для любого здравомыслящего человека, что это дело сляпано прокуратурой, что здесь речь идет не о обвинении Белиса, а это попытка возвести обвинение на весь еврейский народ вот в этом кровавом ритуале, да, который никогда, конечно, не существовал. У евреев, как сказал на процессе по делу Белиса один из экспертов, знаменитый историк-семитолог, профессор Петербургского университета Каковцов, что я могу допустить, что Белис выпустил кровь из трупа Ющинского, чтобы из тела Ющинского, чтобы съесть труп. Ну, для того, чтобы использовать кровь для чего-то. Но я не буду вдаваться здесь в подробности, но на всякий случай скажу два слова, что по обычаям иудейским кашрут, да, специальное правило по приготовлению и потреблению пищи предполагает, что кровь нельзя ни в коем случае пищу употреблять. И что существует специальный ритуальный забой скота, чтобы выпускать, значит, кровь и потом готовить мясо там, птиц или животных в пищу. И с этой точки зрения обвинение в том, что кровь была использована для приготовления мацы, для приготовления чего-то там в пищу, это нонсенс, это противоречит вообще всей логике, не говоря же о том, что это просто чушь, и никаких элементов, похожих на вот такие зверские обычаи, в истории еврейского народа не зафиксировано.
Но это, как говорил доктор Геббельс, ложь должна быть чудовищной, да, чтобы в нее поверили, и в этом особый концентрат оскорбительности. Кровь, запрещаемая традицией и религиозным ритуалом, как раз и возвести в перл сознание, в перл обвинения.
Совершенно верно. Так вот, Шульгин выступил против этого и опубликовал еще ряд статей, направленных против этого позорного процесса, против этого нелепого обвинения. И вот против, ну, по существу такого сконцентрированного, ну, я не хочу назвать это заговором, да, но против того, что служило такой общественной подоплекой, что ли, да, этого процесса. И что вы думаете? Шульгин, монархист, правый, получил 3 месяца заключения, ареста за оскорбление прокуратуры по суду. И Маклаков, чья речь на процессе сыграла решающую роль в оправдании Белиса, безусловно, его знаменитые слова, обращенные к присяжным, он сказал, что вот судьбы еврейского народа, который тут обсуждается, вековые, и вечный еврейский вопрос, это не вашего ума дело. Оставьте это философам и специалистам. Вы отвечаете, ответьте на один вопрос конкретный. Виновен ли этот человек Белис в том, в чем его обвиняют? И сказал следующие слова. Здесь портрет государя-императора, здесь крест спасителя, судите по совести. И присяжные, специально эти темные присяжные, подобранные из малограмотных крестьян и мелких чиновников, они ответили, нет, не виновен. В Киеве был, в общем, такой праздник, потому что боялись, что разразятся какие-то беспорядки, разразится погром. Но для Шульгина это обернулось тремя месяцами заключения, точнее, приговором к трем месяцам заключения. Последствия для Маклакова, который опубликовал тоже некоторые материалы, опубликовал статью «Смысл дела Белиса», спасительное предостережение «Смысл дела Белиса», статьи в «Русских ведомостях» и «В русской мысли», и тоже получил три месяца. Но ни тому, ни другому сидеть не пришлось. То есть вот они объединились, да, какой-либо путный момент. Шульгин пошел добровольцем на фронт, хотя как депутат Думы имел право этого не делать, был ранен, и ему простили, его помиловали, да, эти три месяца он мог не сидеть. А что касается Маклакова, то дело, значит, тянулось, какие-то были апелляции, потом, значит, судья, который рассматривал дело последним, сказал, ну что, ничего такого, значит, с вами не произойдет, конечно же, мы вас там оправдаем, а потом подтвердил это обвинение. Но тут случилась февральская революция, и Маклаков появился в Министерстве юстиции в качестве комиссара Временного правительства. И этот судья, который служил к этому времени уже в Министерстве юстиции, не знал, куда деваться, опасаясь, что тут-то сейчас комиссар ему и устроит. Но Маклаков ограничился таким наблюдением, лицезрением этого зрелища, этого, значит, чиновника, который желал выслужиться, а теперь не знает, куда ему деваться, его власть переменилась. Хорошее такое напоминание для некоторых судейских чиновников современного времени, ведь не все могут быть такими либералами, как Маклаков, и ничего не сделать, да?
Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Афганистане представитель талибов заявил, что сегодняшнее нападение – это начало весеннего восстания, которое готовилось заранее. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. Экс-кандидата в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олега Шейна, проводящего со своими соратниками голодовку протеста против итогов выборов главы города, могут привлечь к административной ответственности. Как сегодня сообщили в областном управлении МВД, Шейна вызвали на допрос. Он рассматривается как организатор несанкционированных мероприятий, прошедших в Астрахани накануне. В Беларуси освобожден из колонии еще один оппозиционер Дмитрий Бондаренко. Он был доверенным лицом освобожденного накануне Андрея Санникова, бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года. Обоих помиловал президент Александр Лукашенко. Во многих городах России сегодня проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением. Прощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым пройдет, предположительно, в среду в Московском драматическом театре имени Пушкина, где в последние годы работал актер. В Сирии сегодня в результате обстрела правительственными войсками города Хомс погибли не менее 6 человек, повреждены несколько домов. Об этом сообщили оппозиционные активисты. Сегодня вечером в Сирию прибудет первая группа наблюдателей ООН. В городе Банну на северо-западе Пакистана из тюрьмы сегодня утром бежали почти 400 заключенных. После того, как на тюремный комплекс напала группа боевиков, вооруженных винтовками и гранатометами. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Московское издательство «Роспен» выпустило переписку двух известных общественных и политических деятелей 20 века Василия Маклакова и Василия Шульгина. Автографы хранятся в Калифорнийском институте войны, революции и мира. Извлек их оттуда, подготовил к печати и прокомментировал доктор исторических наук Олег Будницкий. Сегодня он в нашей студии. Давайте передвинемся, Олег Витальевич, все-таки в ту пору, на которую падает основной корпус этой переписки. Очень интересно было бы узнать, что обсуждают два корреспондента друг с другом. Эпоха-то страшно менявшаяся была, переливчатая, да? И надежды, и разочарования, и снова надежды, и снова разочарования. И как они все это осмысляют? Все-таки два умных человека.
Главный вопрос, который обсуждался в начале 20-х годов, это о том, что будет с Россией. Ведь что получилось? Врангель вывез за границу армию. И эта армия должна была быть, по его соглашению с французами, которые, собственно говоря, сыграли важнейшую роль и в эвакуации, и в кормлении последующем армии Врангеля беженцев, что армия будет распущена и перейдет на гражданское положение. Для французов, кроме всего прочего, это означало, что они слезут с их шеи. Да, это все-таки надо было проводить через парламент все эти ассигнования, да? Врангель же отказывался армию распускать, считая, что скоро состоится весенний поход, и возобновится гражданская война, большевики будут свергнуты. На что западные политики резонно замечали, ну хорошо, если вы вот 3 года, но гораздо более благоприятных условиях, сражались с большевиками и проиграли, то почему сейчас вы думаете, что вы выиграете? Это во-первых. Во-вторых, Европа не хотела никакой новой войны. Европа хотела восстановления экономики, мирной жизни и торговли с Россией. В торговле с Россией, крупнейшем рынке, многие видели такой стимул, рычаг для возрождения европейской экономики, в особенности британской и французской. Вот такой был парадокс. И эмигранты раскололись в отношениях к белому движению. Некоторые считали, что нужно его всячески поддерживать. Это единственная надежда на успех и такой залог успеха. А другие, как, скажем, Милюков, выступивший с докладом «Что делать после Крымской катастрофы», он говорил, что ставка бита на военные движения, на белое движение, что нужно думать о другом, смотреть на внутренние силы в Советской России, которые смогут переломить ситуацию. Возлагаются надежды многими на крестьянство. В это время кредит эсеров резко повышается, как бы крестьянской партии, ведь они не с самого начала, но на каком-то этапе стали говорить, что белое движение – это зло, что оно воспринимается как реставраторское, что народ его не поддерживает, и что большевизм могут свергнуть только крестьянские массы. Вот в этой плоскости развивается спор. А Шульгин развивает варяжскую теорию. Но только в роли новых варягов, по его мнению, выступят не иностранцы, не иноземцы, а русские же, но прошедшие суровый закал гражданской войны. И сформировавшиеся, вот в качестве такой волевой, слово «воля» одно из таких ключевых у Шульгина в это время, он считает, что мы, то есть белые, должны быть крепкими в вере, мы должны стать, цитирую, «белыми Моисеева закона». Блестящая фраза, да? Он не имел в виду, что белые должны перейти в иудаизм, разумеется. Он неоднократно переписки сравнивал теперь русских с евреями. Ну, вот евреи столько лет были в России, и ничего, да? Вот мы должны стать такими, как они. И вот вернуться, в конце концов, в Россию в роли этих призванных варягов. Это идея Шульгина. Что касается, конкретно по Врангелю он писал, мы должны держаться Врангеля до судорог. Это первое. А второе, готовить нечто на случай крушения этого бога. Он все-таки был наряду с тем, что у него были всякие фантастические идеи, реально, с точки зрения политика, он понимал, что нельзя делать ставку на одного человека.
Вот и что же с точки зрения Шульгина, на кого нужно было делать ставку?
Ну, он не называл конкретных имен, потом эмиграция, мы знаем, пыталась делать ставку, правое крыло эмиграции на Николая Николаевича, великого князя, в качестве вождя, все-таки будучи главнокомандующий, из дома Романовых, и имевший все-таки авторитет моральный, и так далее, но, в общем, все эти ставки, они оказались никуда негодными. Врангель был наиболее такой харизматической личностью и фигурой, которая, в общем-то, до некоторой степени спас честь Белого движения. Конкретных имен Шульгин не называл, был же Врангель, на него ориентировались, потом на смену Врангелю в качестве главы Русского общевоинского союза пришел генерал Кутепов. Ну, как мы знаем, это продолжалось недолго, Кутепов был похищен большевистскими агентами в Париже, это уже 30-й год, и то ли умер от сердечного приступа или похищения, то ли был убит. Этого мы, видимо, уже никогда не узнаем. А что касается Маклакова, то он считал, что вот это изживание, преодоление большевизма пойдет другим путем. Я процитирую его письмо от 5 апреля 21 года, замечательный, с моей точки зрения, фрагмент. «В сущности, большевики и не будут низвержены, они останутся хозяевами в России. Будет преемственность между Россией большевистской и Россией будущей, как была преемственность между революцией и Бонапартом. Не будет морального удовлетворения, что предатели получат возмездие от России. Они поедят друг друга сами, и сам большевизм исцелит большевизм. С точки зрения моральной потребности человека, окажется большой недочет. Но это будет не ново в истории». И что мы видим? Не в 20-е годы, а через сколько десятилетий спустя большевизм изжил большевизм. А большевизм выжил большевизм, и эти вот большевики, так сказать, реформаторы, ну, уже не называвшиеся большевиками, а коммунистами, период перестройки, поели, так сказать, пожрали, но, слава богу, не физически, большевиков-консерваторов, попытались что-то сделать. В итоге система рухнула, хотя никакого возмездия и суда, как и предсказывал Маклаков, не произошло. И все те же переродившиеся большевики, они находятся у власти в России. Потрясающее предсказание. Ведь поскреби любого из, так сказать, власть имущих ныне, они все были членами коммунистической, практически все члены коммунистической партии, да еще и сотрудниками одной из самых известных организаций, да. Вот таким поразительным образом, если бы тогда кому-то сказали, что чекисты будут там изживать большевизм, сочли бы за сумасшедших. Вот Маклаков предсказал, правда, без употребления термина ЧК, но, по сути, схема, тогда сам произошла эволюция и нормализация, возвращение, хотя медленное, корявое, с отступлениями, провалами и чем угодно, происходит в России при власти этих переродившихся большевиков. С моей точки зрения, то, что предсказывал Маклаков, и более подробно этой идеи, эта схема развиты в его переписке с Бахметьевым, а Бахметьев писал в одном из писем, и потом у власти окажутся Колупаевы и Разуваевы, и это будет началом выздоровления. Я не берусь огульно говорить о всей российской власти, но то, что Колупаевых и Разуваевых в ней было достаточно, я думаю, с этим трудно поспорить. Вот такие любопытные предсказания делали мыслители русской эмиграции в начале 20-х годов. И те, кто делал ставку на внешнее вмешательство, они, в общем, оказались неправы. Этого не произошло. Те, кто рассчитывал на внутреннее перерождение, история доказала их правоту. Однако в страшном сне они не могли себе представить, что это перерождение внутреннее затянется настолько, и что власть большевизма в России рухнет далеко за пределами их биологического существования. Вот в чем была, собственно говоря, главная трагедия русской эмиграции.
Какие события 20-х годов, какие происшествия становились для этой переписки этапными? Когда менялось направление разговора, тематика и так далее? То, что вы говорите, относится скорее к началу 20-х годов переписки, правда?
Ну, это, в общем-то, линия, она время от времени возникает на протяжении всех 20-х годов, потом просто эти разговоры затухают. В 29-м году обмен поздравлениями по поводу Нового года, и говорит, что если бы кто-то в начале там, 20-х годов сказал бы, что мы в 29-м году не будем в России и уже, так сказать, забудем о большевизме, ну, не исторически это сказать, как явление, находящееся у власти, то того сочли бы, ну, не то чтобы сумасшедшим, но уж крайним пессимистом. И вот 29-й год, а конца этому не видно. И вот эти разговоры, они превратились такой пустопорожние разговоры, когда стало понятно, что большевик у власти всерьез и надолго, надежда была на коллективизацию, в том смысле, что на этом большевики сломают себе шею. Ну, невозможно это сделать в России. невозможно грабить и, по существу, превратить в рабов большинство населения страны. Большевики сумели, и ничего. И после этого вообще разговор стал бессмысленным. Просто бессмысленно. Не видно было никакие силы, которые как-то могут изменить ситуацию.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Переписка Василия Маклакова и Василия Шульгина опубликована в Москве под редакцией историка Олега Будницкого.
Что еще обсуждали? Ну, самые разные проблемы. Очень много, конечно, внутриэмигрантских. Конечно, поездка Шульгина.
Вот, я все жду, когда вы остановитесь на этом.
Поездка Шульгина в Москву фантастическая. У Шульгина вообще была... Маклаков был в какой-то смысле проще. Маклаков не был женат. Считается, что никогда, на самом деле, там есть одна странная история, что вроде бы он женился на некой кашешантанной певичке в начале 20 века, и вроде бы пару лет даже не состояли в браке, и якобы даже у него была дочь, но это, в общем, темна вода в областях, что называется. Маклаков считался старым вечным холостяком. У него была домоправительница, его сестра Мария младшая, так и до конца они даже умерли впоследствии в один год, в 57 году. Кстати, не могу не сказать, что отличает Маклакова и Шульгина. Удивительное долголетие для русских людей 20 века. Маклаков умер на 89-м году жизни, а Шульгин на 98-м. 1876-1976.
Или 9-м.
Так, вот это свидетели века, что называется. Люди думающие, пишущие, это, конечно, потрясающе, это редкое явление. И люди, оставившие то, что уже упоминали, замечательные мемуарные книги. Шульгин, «Дни», 1920 год, и, как выяснилось, он при уже будущем в СССР диктовал кое-какие мемуары, которые постепенно публикуются, тоже любопытные, хотя и уступают, конечно, по мастерству литературному, по блеску.
И которые объединяются, кажется, в названием «Годы», да?
Нет, это другая история, это он писал, и даже это как бы собирались издавать, это было под советской цензурой, и кусочки этого опубликованы. Он диктовал еще людям, которые к нему ездили, ну, не то чтобы в Мекку, но было такое паломничество в Владимир, где Шульгин жил, где Советская власть дала ему квартиру, тоже феноменально, выпускают из тюрьмы, и когда миллионы советских людей мечтают о комнате в коммуналке, Шульгину, врагу советской власти, дают квартиру во Владимире.
Но враг сделал соответствующие жесты, да, и брошюру опубликовал.
Брошюра, ну, немножко позднее, между прочим. Жену позволили выписать, вернуться жене из Венгрии, да, она жила в Венгрии, да, они воссоединились, и похоронены они вместе на Владимирском кладбище. Шульгин был женат на Екатерине Григорьевне Градовской, дочери известного публициста Григория Градовского. У них было трое сыновей. Один сын погиб в гражданскую войну, был убит петлюровцами. Другой сын, мальчишка Димка, был кадетом морского корпуса. Он благополучно отбыл в эмиграцию и находился в Безерте в Тунисе, где продолжал учиться в морском корпусе. Впоследствии Маклаков устроил его в Сен-Сир, французское высшее военное училище. Это полностью, так сказать, маклаковская заслуга. Он принимал большое участие в судьбе этого ребенка. Но впоследствии ребенок получил инженерный диплом. Слава богу, в армии не служил, работал инженером и впоследствии скончался в Америке. Судьба отца его миновала. Он не был схвачен в Югославии и вывезен в Советский Союз. А третий сын, точнее, второй, да, по старшинству, он был в составе армии Врангеля. Он был ранен во время обороны Крыма, последних боев. И по некоторым данным, он не погиб, а был вроде бы красными вылечен. Ну, как вылечен? Он заболел психическим расстройством и находился где-то в сумасшедшем доме в России, по некоторым данным, в Виннице. Ну, я думаю, что этого никогда не было на самом деле. Потому что откуда сведения, слухи? Слухи были самые неопределенные, непонятно откуда. Но вот гадалка, напоминаю, мистицизм Шульгина, одна гадалка ему сказала, что вот она видит его сына там-то, там-то. И Шульгин поверил. Кроме того, в эмиграции появились представители организации «Трест», такой монархической организации, подпольной в России, причем проникшей в самые высокие круги, так и в наркоматы, и в генеральный штаб. И ее представитель сказал: да, мы навели справки, ваш сын находится в Виннице, действительно, вот в лечебнице для душевнобольных, и мы, в общем, можем там, наверное, организовать вам с ним свидание, подумать, как можно его вызволить оттуда. И Шульгин отправился при поддержке этой организации инкогнито в Советскую Россию. Фантастическое по опасности свои путешествия. он побывал в Киеве, Москве и Ленинграде. Его, разумеется, опекали члены организации, и, в общем, получилось так, что он не смог поехать в Винницу. Они ему объяснили, что это чрезвычайно опасно, что есть тут слежка и так далее, и так далее. Ну, нереально, и что если он не хочет провалить эту организацию, то ему не следует пытаться это сделать самому.
Вообще, что бы он делал даже с сыном, которого он мог бы вызволить? Как он с ним ушел бы за границу?
Ну, это уже следующий вопрос. Если он хотя бы увидеться с ним, посмотреть на него. Так или иначе, он в Винницу так и не попал.
Записку ему написал.
Записку написал и благополучно вернулся за границу, где выпустил в свет книгу «Три столицы», описывая свои впечатления от путешествия в Советскую Россию. Причем он послал рукопись в Москву, чтобы члены этого самого треста почитали. Естественно, он там не писал все открытым текстом. Нет ли там каких-то сведений, которые могли бы навести чекистов на след в случае чего? Если нет, вот все нормально, ну что, может, поправили, ну, в общем, дали отмашку. И книга вышла, произвела сенсацию из первых рук. Причем от кого? Не от какого-то там малоизвестного человека, там, время-время появилась какая-то информация. Тут сам Шульгин съездил и написал, как всегда, ярко и увлекательно. На французский книгу перевели. И тут разразилась одна из самых главных сенсаций в истории русской эмиграции. Организация «Трест» оказалась чекистской организацией, созданной специально для проникновения в эмиграцию, для инфильтрации в эмиграцию, для контроля, значит, над деятельностью эмиграции. И ведь одна из идей этих трестовцев была в чем? Не совершайте никаких боевых вылазок, никаких террористических актов. Это способно разрушить нашу организацию, нашу систему. Вот скоро-скоро-скоро мы будем уже настолько сильны, что просто захватим власть, а вы можете все испортить. Хороший способ предотвратить боевую деятельность против большевиков, чего они страшно боялись, терроризма. Так и Шульгин вынужден был признать, что под этой рукописью можно было бы прочитать подпись «Феликс Дзержинский», «Впечатать разрешаю» и соответствующую печать. Он это сам признал. Шульгин, что называется, посыпал голову пеплом, заявил, что он прекращает политическую деятельность и публицистическую тоже, и в описании статей это всегда учительство. А как он может учительствовать, если он так, в общем-то, сел в лужу? Вот такая была прелюбопытная история. В Советскую Россию он ездил в 25-м году, а книжка вышла в 27-м. И вот скорости такой афронт, такое разочарование. Так что она осталась таким своеобразным литературным памятником. И памятником как Шульгину, так и деятельности советских спецслужб, провернувших эту знаменитую операцию.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два Василия. Спор о России из Гуверовской башни. Переписка Василия Маклакова и Василия Шульгина опубликована в Москве под редакцией историка Олега Будницкого. Как же Маклаков отреагировал вот на это ужасное трагикомическое приключение с Шульгиным? Что он ему пишет по этому поводу?
Ну, вы знаете, он ему ничего не пишет.
Есть деликатность.
Есть, да, есть большое письмо Маклакова Бахметьеву по этому поводу, еще сначала до того, значит, и он пишет, что у Шульгина уже появились там сомнения, что он там видел, кто были эти люди, вот, но он как бы этим сомнениям не дает поду такого особенного, в этом смысле, публичного, так, потому что есть вот такое большущее письмо Маклакова Бахметьеву, и потом уже последствия, когда то, что уже было понятно для людей, думающих и более-менее осведомленных, стало уже всеобщим достоянием. Поэтому я отсылаю читателя к этой переписке. Она вышла под названием «Совершенно лично и доверительно» Маклакова и Бахметьева. Там это,
трёхтомник.
Там это, дискутируется, обсуждается подробно. Переписки с Шульгиным нет. Но надо сказать, что там переписка вообще была неровная. Ведь иногда Шульгин был в Париже, и тогда не переписывались. Когда он был на юге Франции, они переписывались. Потом переписка не носила такого систематического характера, как, скажем, Бахметьевым. Бахметьевым там подробнейший диалог идет под предложениями. Здесь он такой рваный характер носит. То густо, то пусто. То какие-то огромное безумное письмо Шульгина с рисунками. Вот что тянет Россию на дно, там изображены какие-то грузилосные надписи, что держит ее на плаву, поплавки там с какими-то надписями и так далее. И гигантское письмо нам многостраничное с этими рисунками, схемами и прочее. И Маклаков ему пишет, но сначала решил, что вы рехнулись. Это именно так и пишет. Но потом, почитав, понял, нет, ну, какие-то мысли тут есть. И на них, соответственно, там реагирует, в основном возражает.
Олег Витальевич, когда переписка замирает у Маклакова с Шульгиным, каковы самые дальние ее отроги?
Самый дальний отрок 39-й. Вот после 30-го переписка становится совсем эпизодической, но время от времени появляются некоторые письма, которые там пишутся о практический характер, там, о визах. Вообще очень много писем Шульгина касается вопросов практических. Визы, он все время просил Маклакова посодействовать ему с визами, причем письма наверное, бестолковые, как правило. Шульгин в этом отношении был человеком удивительным. Маклаков ему говорит, как надо делать, делать совершенно не так. И вот постоянные издевки в отношении юридической грамотности Шульгина и так далее, потом ситуация с разводом. Ведь Шульгин потерял свою жену Екатерину Григорьевну во время гражданской войны. Она жила в Киеве, у нее была такая на ее квартире такое представительство добровольческой армии, потом она была арестована ЧК в Одессе, как-то ей удалось спастись, потом она была медсестрой в отряде полковника Стеселя, выбраться за границу не смогла, и тем временем Шульгин сошелся с Марией Сидельниковой, дочерью генерала, которая была в два раза его младше, вот такой возник роман. Потом, когда выяснилось, что его жена жива, она как-то дала себя знать за границу, Шульгин какие-то деньги дал на то, чтобы ее вызволить, из Советской России, и она с документами на имя крестьянки Терехиной перебралась за границу. И тут выяснилось, что Шульгин уже другой. Она, в общем, согласилась в итоге на развод, и тут началась целая эпопея. Это довольно типично для миграции. А как разводиться? Кто разводить будет? И они бесподданные. И в чьей юрисдикции все это находится? А если брак церковный, то как вообще? Кто должен тут вообще за этим заниматься, когда во Франции, например, категорически не признаются все эти там церковные браки и разводы? Ну, в общем, целое дело. Но одна часть истории – это как развестись, другая – как пожениться. Ведь времена были совсем другие. И это вот сожительство Шульгина с этой Марией, Марией Дмитриевной, или Марди, как ее называли они в переписке. Так это как бы не вызывало восторга ни у отца этой самой Марди, ни, в общем-то, общества, как-то так неприлично появляться. И Шульгин одно время даже задумал там обвенчаться там где-то, какого-то батюшки либерального, поехать там куда-то, то ли в Италию, то ли еще чего-то. На что Маклаков пишет, вы вообще с ума сошли? У вас тут посадят во Франции немедленно для двоеженства. Да нет, в общем, ну, Шульгина, видимо, мысль такая была, но она, в общем, под давлением Маклакова в значительной степени не реализовалась. Такие были вообще страсти. Но кончилось тем, что развести удалось. Наложили там покаяние или петимью на Шульгина, но Маклаков... Все ж в России, вообще можно договориться, да? У Маклакова были хорошие личные отношения с Евлогием, митрополитом, и он... Договорился, что сократили срок, значит, и Шульгин, наконец, женился официально. А судьба Екатерины Григорьевны была довольно трагической. Она поехала, она тоже переехала на жительство в Югославию и в 1934 году покончила с собой. Утопилась в Дунае. Ей было 55 лет. Вот такая. Судьба есть очень такая интересная, местами драматическая переписка. Ее с Шульгиным, с этой самой Марией Дмитриевной там, и так далее, она с ней переписывалась. Как-то они, в общем, ситуацию отнесли к ней довольно цивилизованно, я бы так сказал. Но, в общем, это была, конечно, драма. Женщина, которая потеряла двоих сыновей, в общем-то, рассталась с мужем. Вот такой вот был прискорбный финал. И это, конечно, грех на Шульгине. Что бы там ни накладывали, снимали на него по церковной линии. Но тут это, с моей точки зрения, бесспорный такой момент. Что еще любопытно? Любопытно то, что отношение их, это очень важно на самом деле, к нацизму, который нацисты пришли к власти в Германии, и часть русской эмиграции возлагала надежды на нацистов. Маклаков на них надежды не возлагал. Более того, и в 30-е годы, особенно в период оккупации Франции, он был последовательным антифашистом, антинацистом, и даже был одно время ими арестован, но это уже позднее, уже период войны. Шульгин на Гитлера надежды возлагал.
Он еще ведь, насколько я помню, по трем столицам и в 20-е, середине 20-х годов размышлял о фашизме.
Да, о русском фашизме и так далее.
О благотворности.
Да, вот. Да. Но, понимаете...
Но тогда в понятие фашизма вкладывали не гитлеризм.
Другие вещи, да. Бахметьев писал, что фашизм – это здоровое в основе течения. Да, вот такой классический социал-демократ, а потом вообще и вовсе либерал. Фашизм, ведь, ну, понимаете, во-первых, мы все время смешиваем разные вещи. Фашизм и нацизм – это не одно и то же. Это явление одного порядка, но они не идентичны. И мы это немножечко путаем. Я не хочу сказать, что фашизм – это здоровое явление, да, следуя Бахметьеву, отнюдь нет.
Молодость мира.
Но в 20-е годы некоторые считали, что вот это здоровое такое течение, которое способно противостоять коммунизму, большевизму, что, несмотря на издержки, эти вот националистические, произойдет некая нормализация, эволюция, и, конечно, все ориентировались на Италию. На Италию, это была как бы главная такая фашистская страна, и, как мы знаем, с нацистской Германией это выглядело довольно вегетариански. Впоследствии трудно себе представить, Даниил Пасманик, да, известный вот еврейский публицист и сторонник Белого движения, он в своем дневнике контрреволюционера писал тоже, что вот фашизм – это в основе такое явление вполне здоровое, и возлагал надежды на Муссолино. Так он писал, Муссолино, но еще толком не знали, как писать по-русски. Но потом выяснилось, что Муссолино это совсем не так хорошо, как казалось, и ничего здорового там нет. Тут еще и Гитлер. И вот Шульгин возлагал надежды. Впоследствии он сказал, что никогда ни сном, ни духом, да, ничего подобного. И он выпустил брошюру «Аншлюс и мы», «Аншлюс», так тогда писали, где отнесся очень позитивно к «Аншлюсу Австрии». И он полагал, что в будущей борьбе с большевизмом Германия может сыграть положительную роль, лишь бы Гитлер и компания не увлеклись украинским национализмом и так далее, это вот тогда будет для них гибельно, не только для России, но и для них, ну, такие вот всякие наивные рассуждения, что у нацистов были совершенно другие планы. И он с восторгом, плохо скрытым восторгом, отнесся к «Хрустальной ночи», к еврейским погромам в Германии и к изгнанию евреев из Германии. Изгнанию, которое, к сожалению, мы знаем, по будущем не состоялось. И не потому, что нацисты не хотели выгнать евреев из Германии, потому что другие страны не хотели их принимать. Это другая уже история.
Мне очень жаль, что программа длится всего 50 минут, потому что в томе переписки двух Васильев еще множество интересных сюжетов. Читайте книгу «Спор о России», выпущенную московским издательством «Роспен» и подготовленную доктором исторических наук, моим сегодняшним собеседником Олегом Витальевичем Гудницким. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссеры Лина Ширяева и Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».